«Я рад, что вы согласны со мной, Джоанна», — продолжал Гаген. «Тем не менее, меня называют «enfant terrible» за то, что я проповедую этот взгляд. И, может быть, вы не так легко согласитесь со мной, когда дослушаете до конца. В распоряжении изолированного студента будут граммофонные пластинки по любым предметам». «Да, но индивидуальность лектора», — сказала Маргарита Тейр, — «она ведь тоже что-то значит?» «Ничего», — крикнул Гаген, — «вот в чем трагедия. Кому, например, нужен он?» — он указал на сияющего Пнина. «Кому нужна его индивидуальность?» «Никому. Они без колебаний откажутся от великолепной индивидуальности Тимофея. Миру нужна машина, а не Тимофей». «Можно было бы показывать Тимофея по телевизору», — сказал Клеменс. «О, это было бы чудесно», — сказала Джоанна, озаряя улыбкой своего хозяина, а Бетти энергично закивала. Пнин низко поклонился им, разводя руками со значением «обезоружен». «А что думаете вы о моем бунтарском проекте?» — спросил Гаген у Томаса. «Я могу вам сказать, что думает Том», — сказал Клеменс, разглядывая всю ту же репродукцию в раскрытой у него на коленях книге. «Том думает, что лучший метод преподавания чего бы то ни было — это устраивать в классе обсуждение, то есть позволять двум десяткам юных оболтусов и паре нахальных неврастенников обсуждать в продолжении 50 минут что-то, о чем ни они, ни преподаватель ничего не знают». «Я вот уже 3 месяца, — продолжал он без всякого логического перехода, — ищу эту картину, и вот нашел. Издатель в моей новой книге о философии жеста просил у меня мой портрет, а мы с Джоанной знали, что у какого-то старого мастера мы видели чрезвычайно на меня похожий, но не могли припомнить даже его эпоху. И вот он здесь, прошу. Единственное, что тут нужно подретушировать, это добавить спортивную рубашку и убрать руку этого воина». «Я решительно протестую», — начал Томас. Клеменс передал раскрытую книгу Маргарите Тейр, и та прыснула. «Я протестую, Лоренс», — сказал Том. «Непринужденная дискуссия в атмосфере широких обобщений — это более трезвый подход к проблеме образования, чем старомодная формальная лекция». «Конечно, конечно», — сказал Клеменс. Джоанна с трудом поднялась и прикрыла свой стакан узкой ладонью, когда Пнин предложил снова его наполнить. Госпожа Тейр посмотрела на свои часики и потом на мужа. Мягкий зевок растянул рот Лоренса. Бетти спросила Томаса, не знает ли он человека по фамилии Фогельман, специалиста по летучим мышам, который живет в Санта-Кларе на Кубе. Гаген попросил стакан воды или пива. «Кого он мне напоминает?» — вдруг подумал Пнин. «Эриха Винда? Почему? Внешне они совершенно не похожи». Место действия финальной сцены — прихожая. Гаген не мог отыскать трость, с которой он пришел. Она завалилась за сундук в чулане. «А я, кажется, оставила свою сумочку там, где сидела», — сказала госпожа Тейр, легонько подталкивая своего задумчивого мужа в направлении гостиной. Пнин и Клеменс, разговорившиеся в последнюю минуту, стояли по обе стороны двери в гостиную, как две раскормленные кариатиды, и втянули животы, пропуская молчаливого Тейра. В середине комнаты стояли профессор Томас и мисс Блисс. Он, заложив руки за спину и то и дело поднимаясь на носки, она с подносом в руках, и говорили о Кубе, где, как ей казалось, довольно долго жил двоюродный брат ее жениха. Тейр неуверенно переходил от кресла к креслу и обнаружил у себя в руках белую сумку, абсолютно не зная, где он ее подобрал, потому что голова его была занята еще смутным очертанием строк, которые ему предстояло записать позднее этой ночью. Сидели, пили, всяк в себе таил прошедшее, и каждому судьбою на свой особый час будильник был поставлен. Кисть взметнулась, муж с женой переглянулись. Тем временем Пнин спросил Жанну Клеменс и Маргариту Тейр, не хотят ли они взглянуть, как он устроил верхние комнаты. Эта мысль привела их в восторг. Он повел их. Его так называемый кабинет выглядел очень уютно теперь, когда его исцарапанный пол был аккуратно покрыт более или менее пакистанским ковром, который он когда-то приобрел для своего служебного кабинета, а недавно молча и решительно выдернул из-под ног огорошенного Фальтернфельса. Клетчатый плед, под которым Пнин пересек океан, покинув Европу в 1940 году, и кое-какие местного происхождения подушки задрапировали неустранимую кровать. Розовые полки, на которых он нашел несколько поколений детских книг от «Тома, чистильщика сапог» или «Дороги к успеху» Горация Алджера, 1889, через Рольфа в лесах Эрнеста Томпсона Ситона 1911, до Комптоновской иллюстрированной энциклопедии, издания 1928 года в 10 томах с расплывчатыми маленькими фотографиями, теперь были нагружены 365 томами из библиотеки Уэндельского колледжа. «Как подумаешь, что я их все проштемпелевала?» — вздохнула госпожа Тейр, закатывая глаза с притворным ужасом. «Некоторые зарегистрировала госпожа Миллер», — сказал Пнин, убежденный сторонник исторической правды. В спальне посетительниц более всего поразила большая складная ширма, защищавшая двуспальную кровать с четырьмя колонками по углам от пронырливых сквозняков, а также вид из ряда маленьких окошек, темная стена скалы, круто поднимавшаяся в футах в 50, с полоской бледного звездного неба над черной растительностью на ее вершине. На задней лужайке Лоренс прошагал в тень, пересекая отражение окна. «Наконец-то вы в самом деле удобно устроились», — сказала Джоанна. «И знаете, что я вам сейчас скажу?» — отвечал Пнин конфиденциальным тоном, с ноткой торжества, зазвеневшей в его голосе. «Завтра утром, под покровом тайны, я увижусь с господином, который хочет помочь мне купить этот дом». Они снова сошли вниз. Рой вручил жене сумку Бетти, Герман нашел свою палку, Маргаритину сумку разыскивали, снова появился Лоренс. До свидания, профессор Войницкий», — пропел Пнин, и его щеки были румяными и круглыми под фонарем крыльца. Бетти и Маргарита Тейр еще любовались в прихожей тростью польщенного доктора Гагена, недавно присланной ему из Германии, узловатой дубиной с набалдашником в виде ослиной головы. Голова эта могла шевелить одним ухом. Трость раньше принадлежала баварскому деду доктора Гагена, сельскому священнику. Механизм другого уха сломался в 1914 году, согласно оставленной пастором записке. Гаген брал ее, по его словам, для защиты от немецкой овчарки в Муравчатом переулке. Собаки в Америке не привыкли к пешеходам, он же всегда предпочитает пешие прогулки автомобилю. Ухо починить нельзя, по крайней мере, в Уэнделе. «Хотел бы я знать, почему он меня так назвал», — сказал Томас, профессор антропологии, Лоренсу и Джоанне Клеменс, пока они шли сквозь синюю тьму к четырем машинам, запаркованным под ильмами на другой стороне дороги. «Наш друг», — отвечал Клеменс, — «пользуется собственной номенклатурой. Его словесные причуды придают жизни новый трепет. Ошибки его произношения мифотворны, его обмолвки достойны оракула. Мою жену он называет Джон». «Все же это как-то странно», — сказал Томас. «Вероятно, он принял вас за кого-то другого», — сказал Клеменс. «И как знать, может быть, вы и в самом деле кто-то другой?» Прежде чем они пересекли улицу, их догнал доктор Гаген. Профессор Томас, все еще недоумевая, простился. «Ну вот», — сказал Гаген. «Стояла ясная осенняя ночь, снизу бархатная, наверху стальная. Джоанна спросила, вы в самом деле не хотите, чтобы мы вас подвезли?» «Тут 10 минут ходьбы, а в такую великолепную ночь пройтись пешком просто необходимо». Втроем они постояли с минуту, глядя на звезды. «И все это миры», — сказал Гаген. «Или, — сказал Клемент, зевая, — страшный яролаж. Я подозреваю, что на самом деле это флуоресцирующий труп, а мы сидим внутри него». С освещенного крыльца донесся сочный смех Панина, кончившего подробно рассказывать Тейрам и Бетти Блис о том, как он сам однажды возвратил чужой радикюль. «Идем, мой флуоресцирующий труп, пора ехать», — сказала Джоанна. «Очень рады были повидать вас, Герман. Передайте привет Ирмгарде. Какая чудесная вечеринка! Никогда я не видела Тимофея таким счастливым». «Да, благодарю», — рассеянно откликнулся Гаген. «Надо было видеть его лицо», — сказала Джоанна, «когда он сказал нам, что завтра собирается говорить с агентом о покупке этого волшебного дома». «Вот как? Вы уверены, он так и сказал?» — резко спросил Гаген. «Именно», — сказала Джоанна. «И уж, конечно, никто так не нуждается в собственном доме, как Тимофей». «Ну, покойной ночи», — сказал Гаген. «Рад, что вы пришли. Покойной ночи». Он подождал, пока они дойдут до машины, поколебался и зашагал назад к освещенному крыльцу, где, стоя как на сцене, Пнин во второй или третий раз принимался пожимать руки Тейрам и Бетти. «Никогда бы — сказала Джоанна, пятя машины и вращая руль, — «никогда бы я не разрешила своей дочери поехать за границу с этой старой лесбиянкой». — «Тише», — сказал Лоренс. — «Может быть, он и пьян, но он еще достаточно близко, чтобы тебя услышать». — «Я вам не прощу», — говорила Бетти своему хозяину, который был чуть-чуть навеселе, — «что вы не дали мне вымыть посуду». — «Я помогу ему», — сказал Гагам, сходя по ступеням крыльца и стукая по ним палкой. — «Вы, детки, ступайте теперь». Еще один последний круг рукопожатий, и Тейр и Бетти ушли. «Прежде всего», — сказал Гагин, когда они с Пниным вернулись в гостиную, — «я бы, пожалуй, выпил с вами еще стаканчик вина». «Чудно! Чудно!» — вскричал Пнин. «Мы допьем мой крюшон». Они удобно уселись, и доктор Гагин сказал: «Вы великолепный хозяин, Тимофей. Это приятнейшая минута. Мой дедушка говаривал, что стакан хорошего вина всегда следует растягивать и смаковать, как если бы он был последним перед казнью. Хотел бы я знать, что вы положили в этот пунш. Я хотел бы также знать, правда ли, как утверждает наша милейшая Джоанна, что вы собираетесь приобрести этот дом». «Не собираюсь, а просто высматриваю потихоньку возможность», — ответил Пнин с журчащим смешком. «Не уверен, что это было бы разумно», — продолжал Гагин, обхватив ладонями стакан. «Конечно, я надеюсь, что получу, наконец, штатное место», — сказал Пнин не без лукавинки. «Я теперь ассистент профессора уже 9 лет. Годы бегут. Скоро я буду заслуженный ассистент в отставке. Гагин, почему вы молчите?» «Вы ставите меня в крайне затруднительное положение, Тимофей. Я надеялся, что вы этого вопроса не поднимете». «Я не поднимаю вопроса. Я просто говорю, что я рассчитываю, что... О, не в будущем году, но, например, к 100-й годовщине освобождения рабов Уэндель сделает меня адъюнктом». «Да, но видите ли, мой дорогой друг, я должен открыть вам печальный секрет. Это покамест неофициально, и вы должны обещать мне никому не говорить об этом». «Клянусь», — сказал Пнин, поднимая руку. «Вы не можете не знать, — продолжил Гагин, — с какой любовью и заботой я создавал наше великолепное отделение. Я также уже не молод. Вы говорите, Тимофей, что вы здесь уже 9 лет, а я отдавал этому университету все, что было в моих силах, в продолжении 29 лет. Все, что было в моих скромных силах. Как написал мне на днях мой друг доктор Крафт, вы, Герман Гагин, один сделали в Америке для Германии больше, чем все наши миссии в Германии сделали для Америки. А что получается теперь? Я пригрел на своей груди этого Фальтернфельса, эту змею, а теперь он пролез на главные роли. Я не буду пересказывать вам все подробности этой интриги». «Да», — сказал Пнин со вздохом, — «интрига — ужасная вещь, ужасная. Но, с другой стороны, честный труд всегда докажет свою ценность. В будущем году мы с вами будем читать превосходные новые курсы, которые я давно задумал, о тирании, о сапоге, о Николае I, обо всех предшественниках современных злодейств. Гагин, когда мы говорим о несправедливости, мы забываем об избиении армян, о пытках, изобретенных в Тибете, о колонистах в Африке. История человека — это история боли». Гагин нагнулся к своему другу и похлопал его по костлявому колену. «Вы великолепный романтик, Тимофей, и в более счастливых обстоятельствах. Однако могу сообщить вам, что в весеннем семестре мы действительно устроим нечто необычное. Мы намерены поставить драматическую программу. Сцены из произведения от Коцебу до Гауптмана. Я рассматриваю это как своего рода апофеоз, но не будем забегать вперед. Я также романтик, Тимофей, и потому не могу работать с такими людьми, как Бодо, как этого хотят от меня наши попечители. Крафт в Сиборде уходит в отставку, и мне предложено со следующей осени занять его место». «Поздравляю вас», — тепло сказал Пнин. «Благодарю, друг мой. Конечно, это очень хорошая и высокая должность. Я смогу применить бесценный опыт, который я приобрел здесь на более обширном поле научной и административной деятельности, так как я, конечно, знал, что Бодо не оставит вас при германском отделении, то я в первую очередь предложил им взять и вас. Но они сказали, что у них в Сиборде и без того уже довольно славистов. Тогда я поговорил с Блоренджем, но здешнее французское отделение тоже переполнено. Это скверно, ибо Уэндель чувствует, что было бы слишком тяжелым финансовым бременем платить вам за 2 или 3 курса русского языка, которые перестали привлекать студентов. Политическое положение в Америке, как всем нам известно, не поощряет интереса ко всему русскому. С другой же стороны, вам приятно будет узнать, что английское отделение приглашает одного из самых блестящих ваших соотечественников, действительно увлекательного лектора. Я слышал его как-то раз, кажется, он ваш старый друг. Пнин прочистил горло и спросил: «Это означает, что меня выгоняют?» «Не надо принимать этого слишком близко к сердцу, Тимофей. Я уверен, что ваш старый друг...» «Кто этот старый друг?» — спросил Пнин, сощурившись. Гагин назвал фамилию увлекательного лектора. Подавшись вперед, опершись локтями о колени, сжимая и разжимая руки, Пнин сказал: «Да, я знаю его 30 лет или больше. Мы друзья, но одно я знаю, наверное. Я никогда не буду работать под его началом». «Ну, утро вечера мудренее. Может быть, какой-нибудь выход и отыщется. Во всяком случае, у нас еще будет много возможностей все это обсудить. Мы с вами будем продолжать работать, как будто ничего не случилось, нихт вар? Мы должны мужаться, Тимофей». «Значит, меня выгнали», — сказал Пнин, сцепляя пальцы и покачивая головой. «Да, мы в одинаковом положении». «В одинаковом положении», — сказал жовиальный Гагин, поднимаясь. «Становилось уже очень поздно». «Я теперь иду», — сказал Гагин, который, хотя и не был таким приверженцем настоящего времени, как Мнин, но все же оказывал ему предпочтение. «Это был великолепный вечер, и я никогда не позволил бы себе отравить вам радость, если бы наш общий друг не уведомил меня о ваших оптимистических планах. Покойной ночи». «Да, кстати, вы, разумеется, полностью получите свое жалование за осенний семестр, а там посмотрим, сколько можно будет раздобыть для вас в весеннем, особенно если вы согласитесь снять с моих бедных старых плеч часть глупой канцелярской рутины, а также если вы примете деятельное участие в драматической программе в Новом Холле. Я даже думаю, что вы должны играть в ней под руководством моей дочери. Это отвлечет вас от печальных мыслей. Теперь сразу ложитесь и усыпите себя хорошей детективной историей». На крыльце он потряс неотзывчивую руку Пнина с энергией, которой хватило бы на двоих. Затем он помахал тростью и весело сошел по деревянным ступеням. Позади гулко хлопнула решетчатая самозахлопывающаяся дверь. «Дер арме керль», — бормотал про себя добросердечный Гагин по дороге домой. «По крайней мере, я подсластил пилюлю». Пнин отнес в кухонную раковину грязную посуду и серебро с буфета и со стола в столовой. Он убрал всю оставшуюся снеть в освещенный ярким арктическим сиянием ледник. Ветчина и язык, как и маленькие сосиски, были съедены дочисто, но винегрет успеха не имел, а икры и пирожков с мясом осталось и на завтрак, и на обед. «Бум, бум, бум», — сказал посудный шкаф, когда он проходил мимо. Он оглядел гостиную и начал приводить ее в порядок. В прекрасной чаше блестела последняя капля пнинского пунша. Джоанна сплющила в своем блюдце запачканной помадой окурок. Бетти не оставила следов и успела отнести все стаканы на кухню. Госпожа Тейр забыла на тарелке рядом с кусочком нуги книжечку красивых разноцветных спичек. Господин прихотливейшим образом скрутил полдюжины бумажных салфеток. Гагин потушил намокшую и растрепанную сигару, а не тронутую кисточку винограда. На кухне Пнин приготовился мыть посуду. Он снял свою шелковую куртку, галстук и зубы. Чтобы не замочить рубашки и смокинговых штанов, он надел крапчатый субреточный передник. Он соскреб с тарелок разные лакомые объедки в коричневый бумажный мешок, чтобы со временем отдать их паршивой белой собачонке с розовыми пятнами на спине, которая иногда навещала его под вечер. Человеческое несчастье вовсе не должно лишать собаку радости. Он приготовил в раковине мыльную ванну для посуды, стекла и столового серебра, и с бесконечной осторожностью опустил в теплую пену аквамариновую чашу. Когда она полностью погрузилась, ее звучный английский хрусталь издал приглушенный мелодичный звук. Он прополоскал под краном янтарные бокалы и серебро и утопил их в этой же пене. Потом он выудил ножи, вилки и ложки, сполоснул их и начал вытирать. Он работал очень медленно, с каким-то отрешенным видом, который в человеке менее методическом можно было бы принять за дымку рассеяния. Он собрал вытертые ложки в букет, положил их в кувшин, который он вымыл, но не вытер, а потом стал доставать их оттуда по одной и заново перетирать. Он пошарил под пеной вокруг бокалов и под мелодичной чашей, не осталось ли еще серебра, и вытащил оттуда щипцы для орехов. Щепетильный пнин вымыл и их, и уже начал вытирать их, когда эта голенастая штуковина каким-то образом выскользнула из полотенца и упала, как человек с крыши. Он почти поймал ее на полпути, даже коснулся ее кончиками пальцев, но это только ускорило ее падение в хранившую бесценное сокровище пену раковины, откуда тотчас раздался непереносимый хряск. Пнин швырнул полотенце в угол и, отвернувшись, постоял с минуту, уставившись в черноту за порогом распахнутой двери. Бесшумное маленькое зеленое насекомое с кружевными крылышками кружилось в слепящем свете сильной голой лампочки над глинцевитой лысой головой Пнина. Он казался очень старым, со своим беззубым полуоткрытым ртом и пеленой слез, туманивших его пустой, немигающий взгляд. Потом, со стоном мучительного предчувствия, он вернулся к раковине и, собравшись с духом, глубоко окунул руку в пену. Укололся об осколок. Осторожно извлек разбитый бокал. Чудесная чаша была невредима. Он взял свежее полотенце и снова принялся за работу. Когда все было вымыто и вытерто, и чаша стояла равнодушная и невозмутимая на самой надежной полке посудного шкафа, и маленький ярко освещенный дом был наглухо замкнут в большой черной ночи, Пнин сел за кухонный стол и, достав из его ящика лист желтой дешевой бумаги, отцепил автоматическое перо и начал сочинять черновик письма. «Дорогой Гаген», — писал он своим ясным твердым почерком, — «позвольте мне подвести итог нашему сегодняшнему разговору. Он, я должен признаться, несколько поразил меня. Если я имел честь правильно вас понять, вы сказали...»